Говорит Радио Свобода. Барак Обама на своей последней пресс-конференции в качестве президента напомнил, почему США ввели санкции против России.
Не будем забывать, что причиной введения санкций стало посягательство России на независимость и суверенитет Украины.
Была ли успешной внутренняя политика уходящего главы американского государства?
Почти две трети американцев говорят, что он хорошо справился с своей работой. Ну, значит, это действительно так.
Почему Международная федерация шашек дисквалифицировала на три года украинского спортсмена?
У меня позиция такая проукраинская, то есть я ее бы высказывал там в социальных сетях. Может быть, это тоже какую-то роль сыграло.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 19 января. Итак, Барак Обама дал последнюю пресс-конференцию в роли президента Соединенных Штатов. Она прошла менее чем за два дня до вступления в должность главы американского государства Дональда Трампа, победившего на выборах под лозунгами отказа от политического наследия Обамы. Тем не менее, Барак Обама выразил уверенность в том, что с Соединенными Штатами будет все в порядке. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Барак Обама завершил пресс-конференцию на оптимистичной ноте. «Я думаю, глубоко в душе, все будет в порядке. Мы, правда, должны бороться за это, работать ради достижения этой цели и не воспринимать подобный исход как нечто собой разумеющееся», — сказал президент. На последней встрече Барака Обамы с журналистами в качестве президента доминировали вопросы о его последних решениях и об его отношении к заявлениям и планам Дональда Трампа, который неоднократно публично критиковал и внутреннюю, и внешнюю политики Обамы, обещал начать свое собственное президентство с отмены многих указов и отзыва закона о доступном здравоохранении, так называемого закона Обамы. Обама отказался прямо критиковать следующего президента, сделав акцент на необходимости дать Дональду Трампу возможность осуществить свои планы и самому осознать, реалистичны ли они, когда ему придется столкнуться с реальностью не в роли кандидата в президенты, а в роли президента страны. Началась пресс-конференция с вопроса о его решении смягчить наказание Челси Мэннинг, которая была приговорена к 35 годам тюрьмы за передачу WikiLeaks сотен тысяч секретных дипломатических депеш и нескольких видеозаписей американских воздушных атак в Афганистане. Согласно президентскому указу, Мэннинг выйдет из тюрьмы в мае, пробыв за решеткой 7 лет, что, по мнению критиков этого решения президента, дает превратный сигнал о том, что разоблачение государственных секретов не является серьезным преступлением и не влечет серьезной кары. Барак Обама отверг претензии оппонентов.
Челси Мэннинг has served a tough prison sentence.
Челси Мэннинг была подвергнута серьезному наказанию. Я не думаю, что человек, намеревающийся совершить нечто подобное, решит, что его преступление будет безнаказанным, исходя из срока, проведенного Челси Мэннинг в тюрьме. Моя точка зрения заключается в том, что ее приговор был несоразмерен тому, что получили другие люди, обнародовавшие государственные секреты. Президент считает, что эта история будет серьезным уроком потенциальным разоблачителям госсекретов. Следующей темой пресс-конференции стала тема отношений с Россией. Барак Обама ушел от прямого ответа на вопрос, какой бы он дал совет Дональду Трампу в том, что касается отношений с Москвой. Обама высказался в поддержку конструктивных отношений с Россией, возложив ответственность за кризис в двусторонних отношениях на Владимира Путина, который, по словам Обамы, повел себя враждебно по отношению к США после возвращения в кресло президента России. Не будем забывать, что причиной введения санкций стало посягательство России на независимость и суверенитет Украины, заявил президент Обама. Россия продолжает оккупацию территории Украины, вмешивается в дела этой страны, поддерживает сепаратистов, сказал Обама. Она должна прекратить такие действия, если Москва хочет добиться отмены санкций. Эта пресс-конференция – одно из прощальных мероприятий президента Обамы. Около недели назад он выступил с последним обращением к стране в роли президента, где он дал свою оценку собственного президентства, назвав в числе достижений восстановление экономики после глубочайшей за 60 лет рецессии, рост занятости, достижение договоренности по иранской ядерной программе, восстановление отношений с Кубой, достижение соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Но пресс-конференция и вопросы, поднятые на ней, свидетельствуют о том, что вопрос о политическом наследии Барака Обамы останется открытым еще долгое время. Так считает собеседник «Радио Свободы» Джонатан Адельман, профессор политических наук из Денверского университета. Я думаю, если говорить о позитивном в наследии Барака Обамы, то в конце концов это будет закон Обамы о доступном здравоохранении. Потому что, несмотря на намерение республиканцев отозвать или изменить этот закон, они сохранят в силе многие его положения. Что касается самого негативного в его политическом багаже, то, на мой взгляд, это будет сознательная стратегия отказа от активной международной роли Соединенных Штатов. Например, когда Россия аннексировала Крым, Обама ничего не сделал. Когда русские организовали кризис на востоке Украины, он сделал очень немногое. Парадокс заключается в том, что, несмотря на видимость жесткой политики Обамы по отношению к Кремлю, его реальная политика в действительности, на мой взгляд, была пораженческой. Если бы я был на месте Владимира Путина, я был бы очень доволен политикой Барака Обамы. В результате политики Обамы экономически слабая страна, чья экономика в 9 раз меньше американской, страна, проигравшая холодную войну, смогла утвердить под своим контролем Абхазию и Южную Осетию. Она угрожает нашим восточноевропейским союзникам по НАТО. Она смогла вмешаться в сирийский конфликт и поддержать режим, повинный в развязывании конфликта, жертвами которого стали сотни тысяч людей. Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке. Но самое главное, сложилось превратное и опасное представление о том, что США и западные демократии находятся в упадке. На мой взгляд, существует серьезная опасность того, что Москва и ее союзники поверят в это и начнут действовать, исходя из этого посыла. Взять хотя бы иранцев, которые говорят о восстановлении Персидской империи, особенно сейчас, когда, как им кажется, под их контролем оказалась Сирия, Ирак и даже Ливия. Мир может оказаться перед лицом больших бед, считает политолог, профессор Денверского университета Джонатан Адельман.
С Джонатаном Адельманом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Политическое наследие Барака Обамы обсудили в прямом эфире «Радио Свобода» экономист и политик Владимир Милов и журналист Ефим Фиштейн. Беседу в рамках программы «Грани времени» вел обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов.
Дадим слово критику Обамы Ефиму Фиштейну, перед которым, зная его позицию, я так и поставил вопрос. Ваша основная претензия к Обаме в его внутренней политике, в частности, в экономической ее составляющей?
Скажу еще для начала, что я не очень доверяю цифрам опросов. По опросам последним, политику Барака Обамы, как бы, и его как президента поддерживает между 50-55% населения Соединенных Штатов. Почему я не доверяю? По той причине, что они расходятся с другими показателями. Достаточно вопрос поставить иначе. Например, согласны ли вы с направлением развития страны, как ответ оказывается совсем иным. Порядка от 65 до 70% американцев не согласны с развитием страны в период обамизма. То есть эти цифры приходят в противоречие. Многие говорят об экономических достижениях Обамы. Эти экономические достижения от 1 до 2% роста ВВП в год решительно не дают причин для какого-то восхищения, а главный экономический показатель, который ставится ему в плюс, это низкая безработица. При этом добиться низкой безработицы несложно, если раздавать деньги и расширять класс бюрократов, то есть расширять государственную администрацию и управленческие структуры бесконечно. При Обаме государство американское разбухло невероятно. Это речь идет о сотнях тысяч новых чиновников, поставленных на свои места. Разумеется, это снижает показатель незанятости. Что же касается прироста ВВП, то он же шел рука в руку с колоссальной задолженностью. При Обаме задолженность Соединенных Штатов возросла больше, чем за последние 25 лет при всех президентах вместе взятых. Это достигалось путем печатания денег, путем количественного смягчения, что означало кредиты практически безо всяких процентов, то есть легко выдаваемые деньги, которые при этом теряли цену. За счет печатного станка не так сложно добиться прироста ВВП. Кстати, по всем этим показателям он уступает Биллу Клинтону, правление которого считалось экономически успешным, но который оставил после себя экономические минные поля. Это при Клинтоне был введен закон о праве всех американцев на жилье, который привел в конечном счете к колоссальному ипотечному кризису, потому что дома стали в кредит выдаваться всем, кто не имел возможности выплачивать ипотеки. В результате отвечать за это пришлось Бушу, при котором разразился колоссальный ипотечный кризис, а фактически это был кризис жилья, когда жилье подешевело вдвое. Так вот, такие минные поля и в экономической сфере оставляет после себя Обама. Скажите мне, кто станет выплачивать эти долги? Или же они не будут выплачены вовсе, а будут просто смазаны по гамбургскому счету? Это бы означало колоссальный кризис доллара. В этом смысле, я думаю, что Трампу придется, как Бушу пришлось расплачиваться за политику Клинтона, Трампу придется расплачиваться за политику Обамы. Здесь дело не в том, при каком президенте произойдет этот кризис, потому что экономические циклы дольше, чем каденция, чем сроки правления президента. Даже чем два срока правления президента. Экономический цикл рассчитан где-то на 10 лет как минимум. Поэтому я думаю, что здесь нужно всякий раз исходить из того, что является причиной кризиса и кто эту причину заложил в систему, а не тот, кто является президентом сегодня.
В чем бы вы поспорили с Ефимом?
Да практически во всем. Ну, смотрите, во-первых, вот Ефим говорит, что мало ВВП растет, но это несерьезный разговор. Несерьезный разговор. Любой экономист вам скажет, что у развитых стран не может быть большого. То есть 7% вот в Китае мы можем видеть или в Индии, да, а в развитых странах это нереально при том уровне, на который они вышли. И более того, из развитых стран Америка показывает, ну, очевидно, лучшие результаты. Мы видим, что там еврозона или Япония болтаются долгое время где-то возле нуля, а в Америке в последнем квартале, третьем квартале прошлого года 3,5% роста ВВП. Ну, то есть, это очевидно противоречит тому, что говорил Ефим. А что касается госдолга, ну, еще, здесь республиканцы очень много мифов своей пропаганды нагородили, но долг нарастили именно они. Самая низкая отметка была 30% ВВП примерно госдолга, когда заступил Рейган. Когда уходил Буш-старший, то есть после 12 лет республиканцев, было за 60 уже. Да? То есть вот этот вот колоссальный скачок госдолга. Почитайте мемуары Клинтона, там это очень хорошо все описано, что республиканцы снижали налоги своим, да, богатым и корпорациям, при этом наращивали, прежде всего, военные расходы. Да? Вот эта вилка создавала рост долга, потом при Клинтоне чуть снизилась, но когда уходил Буш-младший, тоже где-то около 70% ВВП. То есть, в принципе, вот этот фундамент долговой проблемы создал не Обама. А что касается нынешнего госдолга, то рост с 70 до 100 с небольшим процентов ВВП, я считаю, вы знаете, за то, что мы так легко вышли из этого адского кризиса, созданного Бушем, это относительно приемлемая плата, и, конечно, это было достигнуто не за счет роста чиновничества, но ничего такого не зафиксировано, это просто пропаганда, да, на самом деле ничего такого нет. Конечно, этот рост был в частном секторе, частный сектор очень сильно оздоровился, и сейчас можно сказать, что Обама осуществил перезапуск этой экономики, да. То, что касается печатания денег и мягкой монетарной политики. Вы знаете, вот еще раз, здесь надо понимать простую вещь. Когда вы стимулируете деловую активность, и вот эти дополнительные выбрасываемые деньги поглощаются бизнесом, который вкладывает, покупатели покупают, и вот эта экономическая машина запускается, да, то тогда это печатание денег идет во благо. И это ровно то, что мы видим в мягкой монетарной политике там, от Европейского центробанка до Америки. Да. У нас это все имеет такой негативный оттенок. Мы вспоминаем гиперинфляцию 90-х и нынешний период, когда у нас деловая активность на нуле или в минусе, но при этом выбрасывается огромное количество денег, которое идет там в гиперинфляцию или вот как сейчас в пузырь на фондовом рынке. В Америке этого нет. Там действительно удалось перезапустить деловую активность, дополнительные деньги пошли в дело. Ну, и вы знаете, это консенсус среди экономистов, что в принципе все хорошо, и Америка сегодня подает пример оздоровления после вот этого кризиса. Так что, нет, я не согласен. Конечно, эта политика была успешной.
Внутреннюю политику Барака Обамы в эфире «Радио Свобода» обсуждали экономист и политик Владимир Милов и журналист Ефим Фиштейн. Напомню, что это был фрагмент программы «Радио Свобода. Грани времени». Транскрипт этой программы можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Конституционный суд России разрешил России не выплачивать почти 2 миллиарда долларов компенсации бывшим акционерам компании «ЮКОС». Министерство юстиции обратилось с запросом в Конституционный суд 12 октября прошлого года. Ведомство посчитало, что обязательства, которые Европейский суд по правам человека наложил на Москву, основаны на положениях Конвенции о защите прав человека, толкование которых расходится с Конституцией России. ЕСПЧ в июле 2014 2014 года признал, что Россия нарушила право компании «ЮКОС» на защиту собственности и обязал российские власти выплатить бывшим владельцам компании компенсацию в размере порядка 1 миллиарда 800 миллионов евро. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В постановлении говорится следующее. Конституционный суд признает невозможным исполнение в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления ЕСПЧ по делу «Нефтяная компания ЮКОС против России». Однако российское государство на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа. Конец цитаты. Постановление явилось ответом на запрос Министерства юстиции о том, возможно ли, не нарушая Российской Конституции, выполнить решение Европейского суда по правам человека в 2014 году, присудившего бывшим акционерам ЮКОСа около 1,8 миллиарда евро в качестве компенсации за нарушение права собственности. Хотя в своем постановлении ЕСПЧ не усмотрел политических мотивов преследования ЮКОСа, но в судебном разбирательстве он не усмотрел также и следование европейским нормам. Министерство юстиции сразу же высказало свое несогласие с решением ЕСПЧ и обратилось в Конституционный суд. По мнению Минюста, решение ЕСПЧ реализовать невозможно, поскольку оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании ЕСПЧ, приводящем к их расхождению с Российской Конституцией. Запрос был рассмотрен 15 декабря, и во время открытого заседания выступающие практически в один голос поддержали позицию Министерства юстиции. Не поддержал ее только член Президиума Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Илья Шаблинский.
Европейский и Конституционный суд подчеркивают необходимость соблюдения принципа соразмерности при применении норм Российского федерального закона об исполнительном производстве, в частности, в отношении взыскания исполнительского сбора. Есть в запросе Министерства ссылка на то, что заявитель по делу ЮКОСа не оспорил в национальных судах размер сбора. Да, не оспорил, но просто это не аннулирует другие основания для признания непропорциональными всех мер, направленных на принуждение к исполнению налоговых обязательств. Такой подход к определению соразмерности никак не противоречит правовой позиции Конституционного суда. В рамках вот этого дела оспаривалось не только взыскание исполнительского сбора, но и сроки исполнения требования о уплате недоимок по налоговым платежам и штрафов, а также признание основного производственного предприятия компании «Гигантск нефтегаза» первоочередным объектом продажи, что не могло не влиять на исполнение санкционных платежей. Правоприменительные решения национальных судов, на наш взгляд, совершенно не были пропорциональны преследуемой вполне законной цели – обеспечению выплаты компании ЮКОС налоговых платежей. Именно эти судебные решения и привели к непропорциональному вмешательству со стороны государства в охраняемое статьей 1 протокола номер 1 Конвенции «Право на уважение собственности».
Основания, по которым Конституционный суд счел невозможным производить выплаты бывшим акционерам ЮКОСа, разъяснил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Особое внимание Зорькин уделил тому, что еще ранее Конституционный суд разрешил взыскивать долги с налогоплательщиков, если они использовали положение о сроках давности вопреки его предназначению и препятствовали налоговому контролю.
Конституционный суд эту проблему уже рассматривал. И по взысканию так называемым ретроактивным образом, то есть за предшествующий период, и насчет 7% исполнительского сбора, то есть, по сути дела, нового штрафа. Проблема ведь заключается в чем? Что компания и ее представители акцентировали внимание на том, что Конституционный суд, собственно, в связи с процессом ЮКОСа, который тогда был в Московском арбитражном суде, суд в 2005 году принял постановление, в котором дано толкование о добросовестности насчет пропущенного срока давности. Компания считала, что раз 3 года прошло, все, забудьте. Но Конституционный суд тогда не согласился с такой интерпретацией и сказал, что если налогоплательщик предпринимал усилия для того, чтобы уйти от налогов, во время проверки скрывались документы, не представлялись, разные возможные действия. А тут речь идет не просто о действиях, а беспрецедентных действиях. Потому что мы не стали это прямо называть, но в решении Европейского суда сказано, что на момент ликвидации компании оказалось должником с непогашенными, следовательно, долгами в 227 миллиардов рублей. Конечно же, и в нашей стране, и в других странах, основанных не на прецедентной системе, а на пандектной системе регулирования такого рода вопросов, ни один налогоплательщик не вправе рассчитывать на то, что формально стоит закончиться сроку, а он все сделал, чтобы это не разыскали, не предъявлял необходимые документы, чтобы, пользуясь этим формальным аспектом, считать, что все, он распрощался со всеми долгами своими государству. Я подчеркиваю, что этого нет ни в одной европейской стране. И мы руководствовались тогда этим в 2005 году. Там проблема-то в чем? ЮКОС посчитал, что на 3 месяца сделали позже, чем они исчисляли свое видение вот этого срока давности. И поэтому мы считали, что такое ретроактивное взыскание при таком поведении компании, оно никак не нарушает их конституционных прав. Ну, я не вправе комментировать, какими принципами руководствовался Европейский суд. Обратите внимание, что в этом постановлении мы не согласились фактически с Министерством юстиции, не стали разбирать ни один процессуальный аспект, на который Министерство указывало как основу для того, чтобы не согласиться со Страсбургом. Речь идет о том, что существует 2 публичных правопорядка. Порядок, образуемый конвенцией, и порядок нашей Конституции. Россия ратифицировала конвенцию, полагая, что нет никакого противоречия. Следовательно, и толкование не должно противоречить. Платить Россия не будет после такого постановления, потому что это означало бы нарушить не просто решение Конституционного суда, а Конституцию. Я думаю, что никто в России на это не пойдет. А резервы? Резервы есть, потому что, конечно, юридически ни один акционер ЮКОСа не имеет требовать себе «дайте». Почему? Потому что акционерное общество построено по такой модели, что акционер получает на акцию денежки и говорит, вот, а вот там компания сделала все это. На это нельзя ссылаться, потому что акционерное общество устроено таким образом, что акционеры берут на себя все последствия того, что делают руководящие органы. Пожалуйста, делайте общее собрание, переизбирайте компанию. Тем более, я должен сказать, в этом деле международные аудиторские фирмы обращали на то, что уплата налогов не соответствует духу требований законодательства российского. Но руководство компании посчитало, что оно все правильно делает. Значит, акционеры должны были принять какие-то действия, а они считали так, что ну раз денежки они получают по акциям, ну так и что же волноваться? Ну тогда любишь кататься, люби и саночки возить, не ссылайся потом на то, что ты не успел это сделать. Так действуют все акционерные компании. Но, тем не менее, вот с точки зрения высшей, что ли, справедливости, конечно же, одно дело, когда члены руководства компании, которые миллиардные там суммы утянули от налогового обложения, и рядовой акционер не принимал в этом участие вообще, и он ни сном, ни духом. Конечно, в этом смысле он может в условном называться добросовестным. Действительно, получилось так, что этих акционеров-то обманули. Значит, если все же имущество существует неучтенное, ну, может быть, вот разблокирование счетов там каких-то, еще вдруг появляется там богатство это, возникает вопрос, если это имущество, оно компании, оно должно быть возвращено, изъято, вообще говоря. И долг всех государств это сделать, если там у какого-то другого государства это обнаруживается, для того, чтобы вот как раз была запущена эта справедливая процедура до распределения этого оставшегося имущества перед кредиторами и перед этими акционерами.
Адвокат Ольга Цетлина не считает, что постановление Конституционного суда лежит в правовом поле.
Я могу только сказать, что решение ожидаемое. На самом деле, когда встал вопрос перед Конституционным судом, ни у кого не было никаких иллюзий, что Конституционный суд скажет что-то по-другому, потому что это решение, на мой взгляд, лежит больше в политической плоскости, чем в правовой. И нужно отметить, что прежде всего это не значит, как пытаются некоторые сказать, что теперь с любым решением можно так сделать. То есть любое решение Европейского суда, можно его не исполнять. Это не так, это отдельное дело, которое вот поднимает определенные вопросы, и в частности просто Россия не хочет, не желает выплачивать эту достаточно крупную компенсацию. И всякими ухищрениями, уловками, вот говоря о том, что решение Конституционного суда в данном случае будет иметь приоритет, они большую юридическую силу имеют, посчитать возможным не исполнять решение. Хотя нет никаких оснований, поскольку Россия является членом Совета Европы и подписантом конвенции, она обязана выполнять все решения Европейского суда. Но вот так растолковал наш Конституционный суд. Так же, как он за сутки решил вопрос о Крыме, здесь, значит, он решил вопрос о том, что это все конституционно, и то, что Крым является территорией Российской Федерации, не нарушает ничьих прав и не нарушает нашу Конституцию. Так же и здесь. По сути дела, этот вопрос не лежит в правовой плоскости. Решение должно быть исполнено. Тем более, такой избирательный подход к акционерам. Кому-то выплатим, кому-то нет. Какие критерии это будут и какие механизмы этих выплат. Как мы поняли, это будут очень сложные механизмы. И то есть это будет избирательно решаться, и на каких основаниях тоже непонятно. Это решение, оно просто с правом мало что имеет общего. То есть Конституционный суд высказал по конкретному делу, когда он не захотел исполнять решение Европейского суда в части выплаты, потому что это гигантская сумма. Россия в настоящий момент не может погасить все эти выплаты, поэтому вот такой ход. То есть, по сути дела, Конституционный суд не сказал, что решение Европейского суда полностью неправильно. Он сказал, мы трактуем по-другому в плане выплат. И не будем его исполнять. То есть здесь речь идет исключительно о компенсации.
Уже известно, что Совет Европы высказал обеспокоенность по поводу постановления Конституционного суда, поскольку Российская Федерация, вступая в ЕС, приняла на себя обязательства, среди которых безоговорочное согласие выполнять решения ЕСПЧ, включая выплату присужденных судом компенсаций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Посольство Республики Польша в Москве выразило сожаление в связи с тем, что по российскому телевидению прозвучали обвинения в распространении гомосексуализма в польских книгах и в прославлении Гитлера со стороны польской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Висловы Шимборской. Таким образом, посольство Польши ответило на репортаж телеканала «Россия-24», в котором говорилось, что учебник «Прогулки по современной литературе», распространяемый посольством, пропагандирует гомосексуализм и фашистские идеи. В заявлении польского посольства говорится, что учебник – это научное издание, сборник статей о разных явлениях и тенденциях, наблюдаемых в польской литературе. Перевод всех выплат бюджетникам на карты российской платежной системы МИР приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан. Такое заявление сделала Федеральная антимонопольная служба России. Против обязательного перевода всех социальных и бюджетных выплат на карты МИР высказался и глава Сбербанка России Герман Греф. По его словам, отсутствие конкуренции приводит к повышению стоимости услуг и падению качества. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что несколько крупных российских банков готовят письмо к главе Центробанка России с просьбой не требовать обязательный перевод всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсию, оплату больничных листов, на карту МИР. В Москве состоялось шествие в память об убитых 8 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. 19 января – день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды. Лозунг приуроченных к этой дате акций «Помнить значит бороться, опасность фашизма никуда не делась». Организаторы напоминают, что наказание убийц Маркелова и Бабуровой не решило проблемы. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас у нас обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Российских чиновников заподозрили в желании использовать закон Димы Яковлева для торга с Соединенными Штатами. Слово автору обзора Али Пономаревой.
17 января Европейский суд по правам человека присудил компенсацию семьям, которым не удалось усыновить детей из России из-за вступившего в силу закона Димы Яковлева. Многие комментаторы поспешно решили, что речь идет об отмене закона подлецов. Константин Боровой. Российские власти – детоубийцы. Теперь и ЕСПЧ это признал. На самом деле суд не принимал решения об отмене антисиротского закона. Между тем, детей, которых с удовольствием взяли бы в семьи иностранные усыновители, в стране по-прежнему предостаточно, напоминает Андрей Мальгин. 66 тысяч детей в домах ребенка и детских домах могут быть легко и быстро устроены в иностранные семьи. Общие потребности в усыновлении в мире гораздо выше. Только итальянцы усыновляют до 4 тысяч детей из-за границы ежегодно. В целом по Европе эта цифра значительно превышает 66 тысяч. А если брать мировые усыновления, то превышает ее многократно. За год, учитывая формальности, можно добиться закрытия всех российских детских домов за ненадобностью. Иностранное усыновление решало важнейшую проблему – усыновление детей-инвалидов. Случаи усыновления детей-инвалидов россиянами единичны. Инвалиды могли и могут рассчитывать только на то, что их увезут за границу. Елена Мизулина назвала решение суда грубейшим вмешательством в дела России и в очередной раз навлекла на себя критику со стороны либеральных комментаторов. Павел Пряников. Интересно, а вот со времени принятия закона Димы Яковлева хоть один депутат Госдумы, член Совета Федерации, губернатор, министр или даже сам Путин или патриарх Кирилл усыновили хоть одного ребенка-инвалида? С учетом того, что все эти перечисленные лица в основном долларовые миллионеры или даже миллиардеры. И это для них точно не проблема. Есть какой-то учет этого процесса? Ирина Яровая заявила, что принятое решение дискриминирует гражданские права и свободы ребенка, а депутат Госдумы Ольга Баталина обвинила семьи усыновителей в том, что они судились только ради компенсации. Цитата. «Вот она истинная суть намерений американских усыновителей. За 75 тысяч евро они готовы забыть о российских сиротах». Вместе с тем приятно удивила комментаторов уполномоченной по правам человека Татьяна Москалькова, которая назвала решение ЕСПЧ взвешенным. Юрий Самодуров. Вряд ли кто из представителей российских властей осмелится заявить, что поддерживает решение Европейского суда, осуждающее закон Димы Яковлева, а Москалькова осмелилась. Плеск оптимизма вызвали у многих и слова Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации не исключила возможность отмены закона. Но далеко не все готовы поверить в доброту чиновников. Легче заподозрить их в том, что они хотят заработать себе политические очки или поторговаться. Мы вам иностранные усыновления, вы нам ослабление санкций. Николай Руденский. Меня удивляет, что многие наблюдатели серьезно отнеслись к речам Матвиенко насчет возможной отмены закона Димы Яковлева. Вот и Дмитрий Орешкин на «Эхе» говорит, что Валентина Ивановна – опытный политический боец и словечко в простоте не скажет. Во-первых, еще как скажет. Такие заявления никого ни к чему не обязывают. Во-вторых, по этому закону у нее было нечто вроде своей позиции. Она его не одобряла и провела через Совет Федерации только в порядке партийной дисциплины. А сейчас нашла возможным об этом вспомнить. Как бы то ни было, решает не она. Эль Нюрид. В реальности власть готова торговать законом, что лучше всего показывает. Как раз судьба детей ее беспокоит меньше всего. Закон и принимали лишь для того, чтобы затем предложить обменять его отмену на послабление для себя любимых. Андрей Шипилов. Матвиенко заявила, что закон Димы Яковлева должен стать предметом торга со Штатами. Дескать, мы отменяем этот закон, а вы ослабляете свои санкции. Окей. Но я вот одного не пойму. Раньше вы на каждом углу кричали, что этот закон служит исключительно для защиты российских детей. Что же получается? Россия готова оставить своих детей без защиты в ответ на снятие санкций? Тем, что закон нужно отменить, согласны не только либеральные комментаторы, хотя для патриотов ЕСПЧ не авторитет. Максим Кононенко. Вы знаете, как я отношусь к закону Димы Яковлева. Это ужасный закон, принятый людоедами. Но когда кто-то за пределами моей страны говорит, что мы должны изменить закон, потому что он неправильный, это пусть они идут куда подальше. Мы сами тут разберемся. Многие согласны с тем, что закон Димы Яковлева худший из принятых властями за последние годы. Антон Орех. Этот закон один сказал больше всяких докладов и исследований о полном моральном разложении нашей власти и общества, кстати, тоже. Несмотря на тысячи людей, вышедших в январе 2013 года в мороз на марш против подлецов. Большинство как тогда, так и теперь поддерживает в России все формы духовного людоедства. И я считаю такой же гадостью устраивать какую-то торговлю вокруг списка Магнитского. Потому что мы в ответ на санкции против своих душегубов наказали собственных детей. О чем тут дискутировать и чего вообще от Америки требовать? Судьбу детей, которых тогда могли усыновить американцы, но не успели, уже не изменишь. Иван Давыдов. Для меня так называемый закон Димы Яковлева стал точкой, после которой сделалось понятно. Вообще никаких иллюзий по поводу этого государства питать не надо. И никаким образом сотрудничать с ним не надо, даже если прекрасные люди зовут в прекрасные проекты. Но, подозреваю, и в большой истории он стал ключевой точкой. потому что после него можно творить уже вообще все, что угодно. Да, они и творили, они и творят. Некоторые комментаторы критикуют Европейский суд по правам человека за недостаточную твердость. Виктория Ивлева. Это позорнейшее решение надолго заморало ЕСПЧ. Оно безнравственно и бесчеловечно. Право – это искусство добра и справедливости. Ни добра, ни справедливости в решении ЕСПЧ нет. Есть трусость, бессердечие и полное равнодушие к судьбам несчастных детей. Позор вам, судьи Европейского суда, искалеченная жизнь детей и на вашей совести тоже, навсегда. Другие указывают на то, что полномочия ЕСПЧ не были безграничными. Итог дискуссии подводит Дмитрий Гудков. Никто не решит наши проблемы вместо нас самих. Ожидавшееся громкое решение ЕСПЧ по закону подлецов стало пшиком. РФ заплатит по каждому иску американцев $3000, еще копеечные судебные издержки. И все. Ни детей, ни отмена закона. Этого никакой ЕСПЧ не может. Да и деньги еще не факт, что будут заплачены. Поэтому только сами. Сами должны избрать нормальный парламент. Сами отменить все людоедские документы. Сами обеспечить судьбу своих детей. И не только детей, а и всех нас. Нас самих. Не существует никаких добрых зарубежных помощников. Хоть переодетых, хоть нет. Спасать Россию, кроме ее граждан, некому, а граждане – это мы.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Сироты в обмен на отмену санкций» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». В Тбилиси завтра открывается съезд оппозиционной партии «Единое национальное движение». Основатель партии, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, покинул страну в конце 2013 года, вступил в гражданство Украины и потерял тем самым гражданство Грузии, одновременно лишившись права занимать пост председателя партии, поскольку грузинское законодательство запрещает иностранцам вести политическую деятельность. Впрочем, должность председателя до последнего времени считалось вакантной, поскольку Саакашвили и значительная часть его соратников выступали против избрания нового лидера. Однако с таким подходом не согласилось большинство депутатов, избранных в парламент от национального движения, и почти половина членов политсовета партии, то есть практически вся партийная элита. В том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, осужденный после смены власти в стране за трудоустройство в муниципальных структурах активистов ЕНД. В 2015 году Тбилисский городской суд приговорил Угулаву с учетом амнистии к 4,5 годам тюремного заключения. Недавно апелляционный суд сократил этот срок, и бывший градоначальник вышел на свободу. В интервью «Радио Свобода» Гиги Угулава рассказал о разногласиях с Михаилом Саакашвили, которые стали причиной распада партии, пришедшей к власти в 2003 году в результате революции РОС. С Гиги Угулавой беседовал наш корреспондент Георгий Кабавадзе.
На другой день после освобождения вы заявили, что готовы встретиться с Михаилом Саакашвили, вылететь для беседы с ним в Киев, но между вами состоялась лишь телефонная коммуникация в виде СМС. О серьезных вещах, в общем-то, по СМС не поговоришь. Вот почему не состоялась эта встреча?
Во время моего выхода из тюрьмы проблемы партии, я думаю, были уже необратимы. Шанс того, чтобы партия «Единое национальное движение» была единой, шансы уже очень были маленькие. Я хотел, и от всего сердца хотел, чтобы если даже 1% есть для того, чтобы вернуть эту проблему и выйти из кризиса, хотел, чтобы мой выход стал как бы шансом для преодоления вот этих всех проблем. К сожалению, вышло так, что метастазы уже были очень далеко. Ну, вышло так, что сам Михаил Николаевич был в Америке в это время и не в Киеве. Поэтому коммуникация была очень трудная. И у нас была вот такая переписка. Я думаю, что независимо от того, смогли бы мы поговорить серьезно, фундаментальный вопрос стоит в том, что он просто больше не хочет быть с людьми вместе. Он сам, в конце концов, провоцировал вот этот процесс, который закончился расколом партии. Почему он это хотел, это другой вопрос. Мне кажется, что у него фундаментальная проблема принятия новых реалий, осознания новых реалий.
А в чем эти реалии?
В том, что сейчас на дворе 17-й год, а не, например, 2007 год или 2008. Мы проиграли в 2012 году, и очень многое мы должны начинать заново. И люди должны поверить, что мы в будущем можем принести добро. Это как бы часть общественная, а внутрипартийные отношения меняются. И одно дело, когда ты являешься членом партии, который является в правительстве, другое дело, когда уже ты переходишь в оппозицию. И тут один очень важный момент. В Грузии практически не было партии на протяжении вот со времен независимости, которая ушла из правительства и остается в оппозиции.
Но Саакашвили считает, что оппозиция – это его стихия.
Да, Саакашвили считает, может, что оппозиция – его стихия, но отношения между лидерами партии меняются. Ты, когда в оппозиции, должен стать более флексибильным. Просто говоря, ты больше не президент, я больше не мэр. Тот больше не министр. Ты больше не являешься единоличным лидером. И это факт. И вот эти новые отношения приходят со временем. И ты, если лидер, должен адаптироваться и создать вот те условия и те новые реалии, которые время приносит тебе на будущее.
То есть Саакашвили слишком жестким, слишком непримиримым.
Он, к сожалению, остался там. И вот для меня очень катастрофическим эпизодом было то, когда он согласился перейти в Одессу. В первую очередь из-за этого он потерял гражданство.
А вы считали это неприемлемым?
Абсолютно неприемлемо. И я считал, что это политически нецелесообразно, не принесет ничего и в украинском контексте, потому что украинская, так сказать, правительственная такая, что губернатор ничего не может сделать. Вот как в Грузии единичный губернатор какого-то региона сам собой является просто директором трех пожарников, так и в Украине. То есть там единственное, почему он это сделал, это как бы симуляция президентской жизни. То есть вот та замазка, которая у него была, что он больше не президент, вот как у человека, когда ампутируют ногу, и ты как бы чувствуешь эти ногу, вот такой же комплекс, что это был катастрофически ошибочным ходом.
Он нанес себе вред и партии. И
он нанес себе вред, он нанес вред партии, он нанес вред той борьбе, в которой он участвует в Украине, и так далее, и так далее. И самое главное то, что нельзя людям говорить, что да, для тебя паспорт это важное дело, для тебя гражданство важное дело. Ты должен гордиться своим паспортом, ты должен гордиться своим гражданством, но являются единичные люди, лидеры, для которых это формальности. Это никогда не станет формальностью. И самое главное то, что это не станет формальностью для наших западных партнеров, которые очень вот так открыто говорят, да, тебя политически преследуют в Грузии, и это плохо. Но после того, как ты стал гражданином Украины, мы всякую коммуникацию по поводу Грузии с тобой не имеем. Мы будем с тобой говорить об Украине. Я и тогда, и сейчас думаю, что было бы лучше в 2013 году, когда у него был еще один год президентского правления, чтобы он стал просто президентом, а не лидером партии. То есть, чтобы этот год он позиционировал себя как президент всех грузин, граждан Грузии, а не лидер национального движения.
И чтобы национальное движение избрало нового председателя.
Да, и, соответственно, чтобы национальное движение избрало нового председателя, который тогда тоже...
А вы видели себя на этом посту?
Нет. Тогда тоже я то лично и все мы рассматривали, что тогда это должен был Давид Багратзе. И это было бы рациональное решение не только для партии, но и для самого Михаила Саакашвили.
Но Саакашвили всегда был против избрания нового председателя.
Да, абсолютно нерациональная фобия, которая, я думаю, что уже симптоматично показывает нам, что он не в хорошей политической форме.
Михаил Саакашвили неоднократно говорил, что выборы в Грузии потеряли смысл, и режим Иванишвили можно сменить только революцией.
Он не только ошибается, он глубоко не прав. И когда партия заявляет, что он не идет на выборы, это же не партия. Назвать что угодно, это уже не партия. Исключить выборы как способ борьбы, это не только абсурд, это вредно. Для самой партии, в первую очередь, и для общества, для всех. Я по натуре более радикальный, чем Миша Саакашвили, взятый вместе с теми, которыми он остался.
Но так безрассудно разговаривать про революцию, я бы посоветовал прочитать Пастернака «Доктора Живаго», что революция может принести для общества.
Но ведь вы были одним из лидеров революции.
Да, поэтому я и говорю. А один раз это вышло с розами, это не значит, что в другой раз это тоже продолжится с розами или там какими-то цветочками.
Заключил Гиги Угулава, член парламента от ЕНД Ника Мелия, представляющий ту часть партии, которая сохранила лояльность в отношении Михаила Саакашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что национальное движение вовсе не намерено отказываться от выборов как демократической формы борьбы. Никакого раскола вовсе не было. Партию покинули те, кто в течение 25 лет был в политике, но убедились в невозможности сохранить бразды правления в партии. Поэтому решили уйти, хлопнув дверью, поскольку потеряли влияние и позиции в НД. Сейчас Гиги Угулава утверждает, якобы в национальном движении остались одни радикалы. На самом деле мы сейчас активно готовимся к муниципальным выборам, которые состоятся в октябре текущего года. Когда Михаил Саакашвили высказался против работы в парламенте депутатов, избранных от нашей партии 8 октября, я с ним открыто не согласился и назвал такой подход недальновидным. Однако эта проблема вскоре разрешилась, и Саакашвили согласился с нашей позицией. Но называть его политиком вчерашнего дня в корне неверно. Отметил Ника Мелия. Большинство грузинских экспертов убеждены, что раскол в партии Михаила Саакашвили объективно ослабляет прозападные политические силы, усиливая позиции правящей партии «Грузинская мечта» и ее основателя, миллиардера Бидзина Иванишвили, которого часто называют неформальным руководителем Грузии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В одной из самых распространенных в мире интеллектуальных игр в шашках разворачивается нешуточный скандал. Чемпион мира по стоклеточным шашкам Юрий Аникеев дисквалифицирован Международной федерацией шашек IDF на 3 года за нарушение этического кодекса федерации. По словам Аникеева, точных причин дисквалификации ему никто не назвал, но в неформальных беседах шла речь о недовольстве руководства IDF его высказываниями о политике и тем фактом, что Аникеев выступает на официальных турнирах в украинской национальной одежде – вышиванке. Руководство IDF все обвинения отрицает, утверждая, что никакой политики в дисквалификации Аникеева нет. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
IDF базируется в России, в Санкт-Петербурге. В числе функционеров организации также преимущественно россияне. Федерация была создана в 2012 году, отделившись от ФМЖД – Всемирной Федерации Шашек, базирующейся в Нидерландах. Глава IDF Владимир Лангин рассказал «Радио Свободы», что причиной раскола стали споры о статусе 64-клеточных и 100-клеточных шашек. Якобы ФМЖД всячески дискриминировала игру на 64 клетках, так называемые русские шашки, и продвигала лишь 100-клеточные шашки, их часто называют международными. Причина дисквалификации украинского спортсмена, по словам Лангина, никак не связана с политикой. Аникеева отстранили от соревнований за то, что его публичная критика в адрес IDF и даже глумление над ее символикой якобы отпугивали от федерации спонсоров. В защиту Юрия Аникеева высказались глава Украинской федерации шашек Анатолий Яценко, назвавший действия IDF спортивным терроризмом, а также министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Он написал в Фейсбуке, что это вызывающее отвращение политическое решение, личное сведение счетов и политические репрессии против гражданина Украины за его публичную патриотическую позицию. Дисквалификация Аникеева на 3 года последовала за отстранением его от осеннего чемпионата Европы по шашкам 64, проходившего в Тбилиси. На сайте IDF опубликовано соответствующее решение правления Федерации от 15 октября, в котором написано, что причиной отстранения стали, цитата, «многократные случаи публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, наносящих ущерб ее имиджу». В опубликованном там же решении о дисквалификации Аникеева уже на 3 года, оно датируется 16 декабря, говорится лишь, что он многократно нарушил пункты 2.2.4 и 2.2.8 так называемого этического кодекса IDF. В первом из этих пунктов говорится о некорректном поведении, например, оскорблениях, актах агрессии или дискриминации по любым признакам судей и участников соревнований и их организаторов, а во втором пункте о поведении, которое направлено на дискредитацию федерации, ее мероприятий, организаторов, участников и спонсоров. Слово «участникам конфликта», говорит Юрий Аникеев.
Я думаю, это крайне несправедливое решение, до которого не было никаких оснований, так как федерация АДФ не привела никаких аргументов, то есть просто дисквалифицировали и все. Почему, за что, не ясно. Что-то им там не понравилось, какие-то высказывания, какие конкретно. Предварительно ничего не говорили мне, расплывчато.
Вы говорите, что официально вам не сообщили о причинах дисквалификации. Может быть, у вас есть какая-то полученная по неформальным каналам информация о том, о каких именно нарушениях идет речь, в чем вас обвиняют, что это за высказывание, при чем тут вышиванка, откуда у вас информация, что именно это послужило причиной дисквалификации?
Там как бы целый комплекс. То есть где-то, про вышиванку тоже проскакивало в таких, неформальных разговорах, что, почему я появляюсь там на фотографиях везде вышиванка, в прессе там пишет. То есть, видимо, для российского обывателя, то есть это что-то такое страшное, это бандеровец какой-то, поэтому это уже где-то какую-то связь имеет. Плюс, у меня позиция такая проукраинская, то есть я ее высказывал там в социальных сетях, то есть все время. Может быть, это тоже какую-то роль сыграло. Но прямо же не могут это указывать. И вообще, формально никакого обоснования нету. Вот они просто пишут за нарушение этического кодекса, за высказывания, какие конкретно. То есть ничего не приводится.
Анатолий Яценко, глава Украинской Федерации, говорит, что вас могли дисквалифицировать за высказывание о российском президенте Владимире Путине. О каком именно высказывании может идти речь?
Я делал репосты, может, они там не сохранились, разные, то есть в каких-то всяких статей, которые были на эту тему. Позиция моя, очевидна. Когда началась вся эта история от Крыма с Донбассом, то есть позиция простая. Украина единая, то есть территории это украинские, поэтому вот она такая. И то, что все, что это происходит, то есть это агрессия со стороны России.
У вас были какие-то проблемы с IDF до начала всех событий на Украине?
Она, во-первых, самостоятельно функционирует не так давно. Не было никаких проблем, то есть ничего не было. Я такой публичный человек, я могу обсуждать какие-то вопросы, шашечные, никаких оскорблений, ничего такого я никогда не делал.
Утверждает украинский шашист, чемпион мира Юрий Аникеев. На его претензии отвечает Владимир Лангин, руководитель Международной федерации шашек.
Была Международная федерация ФМЖД, которая была образована в 1947 году. Она занималась различными видами шашек. Приоритет у них был на стокречные шашки. И долгие годы это считалось международная игра, стокречные шашки. И как малая секция, на птичьих, можно сказать, правах, это были шашки 64. Постепенно, в свете развития шашек 64, шашки заняли главенствующее положение в мире. В основном в мире играют на классической доске 64. После была секция в Международной Федерации. И, соответственно, стало тесно в рамках ФМЖД шашкам 64, потому что голландское руководство этой федерации проводило явно дискриминационную политику к шашкам 64. И поэтому была создана Международная Федерация IDF, IDF, International Draft Federation. И она начала параллельно совершенно работать с ФМЖД. Окрепла, набирала свои силы. Сейчас в федерации порядка 60 стран-членов. И очень много проходит соревнований на очень высоком уровне. Практически уже по многим показателям ИДФ опередила ФМЖД. И вот эти годы все, вот эти последние годы, стокречники, естественно, многие стокречники умели играть в шашки 64, но тем не менее они считали, что только ФМЖД является приоритетной организацией, главной организацией и так далее. Вот одним из таких стокречников был Юрий Аникеев, который выступает достаточно успешно в стокречной шашке, но тем не менее ему бы хотелось прийти и в ИДФ, и, соответственно, получать определенные преференции, призовые хорошие и так далее. И многие соклещики таким образом перешли на обе игры и стали выступать в обеих организациях. Аникеев был отстранен от одного соревнования за дискредитацию нашей международной федерации, потому что он всячески и в средствах массовой информации, в интервью, везде проявлял крайнее неуважение к руководству международной федерации, к виду спорта в первую очередь «Шашки-64», в которой играет весь мир. И поэтому, значит, от одного соревнования он был отстранен. С ним была проведена очень серьезная беседа, предложены ему различные пути выхода. Но, значит, он не сделал соответствующих выводов. И, соответственно, в средствах массовой информации он проявлял, опять же, и крайнее неуважение. Он глумился над символикой ИДФ, даже до такого доходило. Переходил на прямые оскорбления, как самой организации, как игры, как руководителей. И поэтому, согласно этического кодекса Международной Федерации, учитывая его очень неблаговидную роль относительно «Шашка-64», Международная Федерация приняла решение отстранить его от соревнований, которые проводит ИДФ, на 3 года. Хочу подчеркнуть, что никакой политики здесь нет и быть не может. Нам крайне было неприятно, когда во всей украинской прессе все время муссируется вопрос, что русские его отстранили, потому что русские плохо относятся к Украине. Это полная глупость. Ну, просто смешно. Он пиарится в украинских средствах массовой информации. Он хочет, чтобы ему представили государственные награды Украины. Ради бога. Ну, просто зачем лгать? Там, например, Аникей во многих интервью, в частности, например, говорил, что его отстранили за вышиванку. Что президенту Международной Федерации не нравится вышиванка. Я вам честно могу сказать, что до того, как вот это все произошло, я вообще не знал, что такое слово вышиванка. Ну, не знаю я вышиванка. Я живу всю жизнь в Санкт-Петербурге. И, понимаете, это просто ложь. Вот просто человек придумал. Или второй момент, что за его высказывание относительно Путина. Да при чем тут политика? Мы никакого отношения к политике не имеем. У нас играет 60 стран.
Рассказал Радио Свобода глава Международной Федерации шашек Владимир Лангин. Юрий Аникеев говорит, что обдумывает возможность обжаловать решение Федерации о своей дисквалификации на 3 года в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне и в Европейском суде по правам человека. Марк Крутов, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 19 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.